По телевизору шел фильм с выключенным звуком. Грегори Пек среди тюленей, драка в танцевальном зале какой-то гостиницы, две шхуны бок о бок летят на всех парусах куда-то на север, к настоящей свободе, которая начинается в 10 милях от ближнего берега. А по эту сторону телевизионного экрана на ночном столике несла караул бутылка Болса, и содержимое ее давно опустилось ниже ватерлинии. Бутылка стояла между 9 вратами и папкой с рукописью Дюма и напоминала старого пьяницу-гренадера, который готовится к жаркому бою. Лукас Корсо снял очки и потер глаза, покрасневшие от табачного дыма и джина. На постели с археологической тщательностью были разложены остатки экземпляра номер 2, спасенные из камина в доме Виктора Фаргаша. Не так уж и много. Переплет, который благодаря коже обгорел меньше, и подпаленные клочки бумаги с почти нечитаемыми фрагментами текста. Он взял один такой кусочек, желтый и ломкий. «Си нон обик нем ме ипс эс фецере фе эр ку ке дие тип до витам мм сикут те м». Это явно был нижний угол страницы, и Корсо после недолгих раздумий отыскал соответствующее место в экземпляре номер 1. Страница 89. Тексты полностью совпадали. Корсо попытался проделать ту же операцию с каждым из клочков, которые сумел идентифицировать. Всего таких оказалось 16. Еще 22 были или слишком малы, или необратимо испорчены, так что понять, откуда они, не представлялось возможным. 11 были остатками полей, и только на одном различалась перекрученная цифра 7, третья и единственно читаемая из 3, обозначающих номер страницы. Он определил, что речь шла о странице 107. Сигарета уже начала обжигать ему губы. Корсо ткнул окурок в пепельницу и раздавил. Потом протянул руку, схватил бутылку и сделал большой глоток прямо из горлышка. Он сидел в одной рубашке, в старой рубашке цвета хаки с большими карманами и завернутыми рукавами. А еще на нем был галстук, давно превратившийся в тряпку. На экране человек из Бостона, стоя у штурвала, обнимал русскую княгиню, оба беззвучно шевелили губами и были счастливы своей любовью под небом техниколор. Тишину в комнате нарушало только дребезжание оконных стекол, всякий раз, когда внизу по дороге к Лувру проезжали машины. Фильмы со счастливым концом. Когда-то Никон тоже любила всю эту дребедень. Корсо отлично помнил, она радовалась, как восторженная девчонка, глядя на финальный поцелуй, под пение скрипок на фоне облаков со словом «конец», наплывающим на лица героев. Иногда они с Корсо ходили в кино, но чаще Никон сидела перед телевизором, жуя сыр, и время от времени опускала голову на плечо Корсо. А он чувствовал, как она тихо плачет, не произнося ни слова и не отрывая глаз от экрана. Это мог быть Пауль Хенрейд, поющий Марсельезу в кафе «Урика», Рутгер Хауэр, склонивший голову, умирая в последних кадрах бегущего по лезвию бритвы, Джон Уэйн с Морин О'Хара перед камином. Примечание. Пауль Хенрейд, 1908-1992. Австрийский актер, речь идет о фильме «Касабланка», 1943, режиссер Майкл Кертис. 1888-1962. Рутгер Хауэр родился в 1944-м. Голландский актер. Упоминается фильм «Бегущий по лезвию бритвы». Режиссер Ридли Скотт, 1982-й. Джон Уэйн. Мэрион Майкл Моррисон, 1907-1979. Американский актер и режиссер. Морин О'Хара. Морин Фитцсиммонс. Родилась в 1920-м. Американская актриса. Или мастрояне, зашедшие в воду по пояс, чтобы достать женскую шляпку, раскланивающиеся налево и направо, элегантные, невозмутимые, влюбленные, с черными глазами. Никон плакала и была счастлива, и гордилась своими слезами. «Ведь это значило, что я еще жива», —
говорила она, смеясь, со все еще мокрым лицом, что я часть большого мира, и мне нравится быть частью мира. Кино для многих вещь коллективная, щедрая, там дети хлопают в ладоши, когда появляется агент 007. Кино делает людей лучше, фильмы можно смотреть вдвоем, обсуждать, а вот твои книги – эгоисты и одиночки. Некоторые даже и прочесть-то нельзя, и открыть нельзя, такие они старые. Кому интересны только книги, тому никто не нужен. Вот что меня пугает. Никон дожевывала последний кусочек сыра и смотрела на Корса внимательно, словно отыскивала на его лице тайные симптомы болезни, которые очень скоро проявятся. «Иногда ты меня пугаешь». Фильмы со счастливым концом. Корса нажал на кнопку пульта, и экран погас. Теперь вот охотник за книгами сидел в Париже, а Никон фотографировала детей с печальными глазами где-нибудь в Африке или на Балканах. Однажды, заглянув в какой-то бар выпить джина, он мельком увидел ее в программе теленовостей. Рядом рвались бомбы, мимо бежали перепуганные люди, а она спокойно стояла, волосы заплетены в косу, на плече камера, у лица 35-миллиметровый фотоаппарат, и фигура ее резко выделялась в дыму и пламени. Никон. Среди тех грандиозных обманов, которым она охотно и слепо верила, фильмы со счастливыми финалами были самой большой нелепостью. Там герои ели куропаток и всегда любили друг друга, и казалось, что результат уравнения просто не может не быть окончательным и бесспорным. И никаких вопросов о том, сколько же длятся любовь и счастье в этом самом «всегда», которое на самом-то деле дробится на жизни, годы, месяцы и даже на дни. Пока не наступил неизбежный финал. Их с Никон финал. Она и мысли не допускала, что герой недели через две может потонуть на своем корабле, наткнувшись на подводный риф у Гибридских островов. Или что героиню через 3 месяца собьет автомобиль. Или события будут развиваться совсем иначе. Кто-то заведет любовника, кто-то почувствует раздражение и скуку, кто-то решит перечеркнуть прожитое. А сколько бессонных ночей, сколько слез и недомолвок, сколько одиночества последовало за тем поцелуем. Может, героя в 40 лет свел в могилу рак, а героиня дожила до 80 в приюте для престарелых. Красавец-офицер превратился в развалину, ведь геройские раны неизбежно оставляют по себе уродливые шрамы, а победы его забылись и никого больше не интересуют. Какие драмы переживают они, уже состарившиеся, когда у них не хватает сил ни на борьбу, ни на сопротивление, их швыряет туда-сюда мировой ураган, и они беззащитны перед людской глупостью, жестокостью и подлостью. «Порой ты пугаешь меня, Лукас Корса». Без 11:05 он раскрыл-таки тайну камина на вилле Виктора Фаргаша, хотя до полной ясности было еще далеко. Он зевнул, потянулся и глянул на часы. Потом снова полюбовался разложенными по постели кусочками бумаги и уставился в зеркало, которое висело рядом со старинной открыткой в деревянной рамке «Гусары перед Реймсским собором». Он увидел собственное отражение, встрепанный, небритый, в съехавших на нос очках, и тихонько рассмеялся. Этот волчий смех, коварный и злобный, Корса приберегал для особых случаев. И теперь был как раз такой особый случай. Все фрагменты 9 врат, которые он сумел идентифицировать, соответствовали определенным страницам с текстом из целого экземпляра. От 9 гравюр и фронтисписа не осталось и следа, чему могло быть 2 объяснения. Первое, они сгорели в камине, второе и более вероятное – кто-то, разодрав книгу, унес их с собой, а то, что ему не понадобилось, швырнул в огонь. Этот кто-то, кем бы он там ни был, несомненно, считал себя очень хитрым. Или она считала себя очень хитрой. Хотя после того, как Корса совершенно неожиданно, стоя на перекрестке, увидал Ля Понте и Лиану Тайлефер,
Ему не следовало исключать и третье лицо множественного числа. Они считали себя очень хитрыми. Теперь важно было разобраться, случайно ли были оставлены те следы, которые обнаружил Корса, или это ловушка. Весьма искусная, надо сказать, ловушка. Кстати, о ловушках. В дверь постучали, и когда Корса открыл, не забыв прежде накинуть покрывало на экземпляр номер один и рукопись Дюма, он увидал девушку. Она явилась босиком в джинсах и белой футболке. «Привет, Корса, надеюсь, ты никуда не собрался, на ночь глядя?» Порог комнаты она не переступила, а стояла в прихожей, сунув большие пальцы в карманы джинсов, которые очень туго обтягивали ее бедра и длинные ноги. Потом наморщила лоб, ожидая дурных новостей. «Можешь расслабиться и покинуть пост», — успокоил ее Корса. Она облегченно улыбнулась. «До смерти хочется спать». Корса повернулся к ней спиной и шагнул к ночному столику с бутылкой, которая оказалась уже почти пустой. Тогда он принялся исследовать мини-бар и, наконец, победно выпрямился с маленькой бутылочкой джина в руке. Он выплюснул ее содержимое в стакан и сделал глоток. Девушка по-прежнему стояла в дверях. Они унесли гравюры, 9 штук. Корса показал стаканом на фрагменты экземпляра номер 2. Остальное сожгли, заметали следы. Именно поэтому уничтожено не все. Они и позаботились, чтобы кое-что осталось. Таким образом, можно официально установить, что книга сгорела. Девушка склонила голову на бок и пристально смотрела на него. «А ты умный». «Еще бы. Поэтому меня и кинули на это дело». Она сделала несколько шагов по комнате. Корса следил за ее босыми ногами, ступившими на коврик у кровати. Она внимательно изучала обгоревшие кусочки. «Книгу сжег не Виктор Фаргаш», — добавил Корса. «У него бы на это рука не поднялась». «Что они с ним сделали?» «Такое же самоубийство, как у Энрике Тайлефера?» Она помедлила с ответом, взяла клочок и попыталась разобрать печатные буквы. «Вот и ответь на свои вопросы сам», — бросила она, не поворачивая головы. «Для того тебя и кинули на это дело. А ты?» Она читала, беззвучно шевеля губами, но с таким видом, будто текст был ей знаком. Когда она вернула клочок на постель, в самых краешках ее губ мелькнула печальная улыбка воспоминания, очень странная на юном лице. «Ты уже знаешь, я здесь, чтобы охранять тебя, и я тебе нужна». «Что мне точно нужно? Так это еще джина». Он допил то, что осталось в стакане, и процедил сквозь зубы какое-то ругательство, стараясь скрыть тревогу, а может и смущение. «Будь все проклято! Изумрудная зелень, снежная белизна, лучезарный свет, глаза, улыбка на загорелом лице, длинная обнаженная шея с нежно пульсирующей жилкой. А пошел ты, Лукас Корса! Мало на тебя навалилось!» «Так ты еще пялишься на эти смуглые руки, тонкие запястья и длинные пальцы. И на прочее». Он уперся глазами в великолепные груди, обтянутые белой футболкой. До сих пор у него не было случая разглядеть их и оценить. Он представил себе смуглые, тяжелые, темная кожа под белым хлопком, плоть, сотканная из света и тени. А еще он в очередной раз изумился росту девушки. Она была никак не ниже его, даже чуть повыше. «Кто ты?»
«Дьявол», — ответила она. «Влюбленный дьявол». И расхохоталась. Томик Казота лежал на комоде, рядом с мемориалом святой Елены и какими-то бумагами. Девушка глянула на книгу, но в руки не взяла. Потом ткнула в нее пальцем, подняв глаза на Корса. «Ты веришь в дьявола?» «Мне платят, чтобы я верил. Во всяком случае, до тех пор, пока не доведу эту работу до конца». Он увидел, как девушка медленно кивнула, словно знала ответ заранее. Она наблюдала за Корса. С любопытством, полуоткрыв рот, и, казалось, напряженно ждала какого-то знака или жеста, который только ей дано было понять и истолковать. «Знаешь, чем мне нравится эта книга?» «Нет, скажи. Тем, что герой ее искренен. Для него любовь не примитивная ловушка, чтобы погубить очередную душу. Бьондетта такая нежная и верная, и помнишь, что ее восхищает в Альваре? Именно то, что дьявол ценит в людях — храбрость, независимость. На миг светлые зрачки скрылись под ресницами, а также страсть к знаниям и ум. «Ты хорошо разбираешься в таких делах. А что еще тебе об этом известно?» «Гораздо больше, чем ты можешь себе вообразить».
«Я ничего не собираюсь воображать. Все мои сведения о том, что дьявол любит, а что презирает, почерпнуты исключительно из литературы. «Потерянный рай», «Божественная комедия» и, разумеется, «Фауст» и «Братья Карамазовы». Он сделал невнятный уклончивый жест. «Мой Люцифер из вторых рук».